вечер, дорогие друзья, дорогие наши зрители, дорогие подписчики. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю мы встречаемся в большом интервью на нашем канале, в нашей виртуальной студии «Связь между городами и странами». Сегодня у меня в гостях музыкальный журналист, музыкальный критик, продюсер Борис Воробанов. Борис, приветствую вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день.
Ну что, пока уличные музыканты сидят, замечательная девочка Диана Логинова, Наока, группа «Stop Time», так называется, по-моему.
Да.
Девочка 18-летняя и два ее музыканта, Саша и Влад, отбывают сутки, как говорят на профессиональном жаргоне. А мы поговорим, почему это происходит. Я, кстати, знаете, что посмотрела по данным ОВД, именно музыканты на первом месте среди деятелей культуры, среди преследуемых по разным, вернее, по одинаковым поводам. Как вы это объясняете? Почему эта музыка всегда так пугает больше всего?
Потому что музыка может обратиться к большому количеству людей и очень быстро. И музыка — это то, что очень легко воспринимается. То есть именно ну, назовем это популярной музыкой. То есть, естественно, что классическая музыка так не работает. Вот. Книгу нужно прочитать, на это нужно какое-то время. Фильм нужно еще снять. И пока ты его снимаешь, может быть, теряется какая-то актуальность. Потому что его надо где-то показывать, чтобы он дошел до твоего зрителя. Скульптуру нужно делать очень долго. А музыка, вот ты записал на клочке бумаги какие-то строчки, подобрал на гитаре или на синтезаторе, и уже поешь. А если это еще не твое, это еще быстрее. Ты просто исполняешь песню, и все.
То есть музыка как акция протеста. В данном случае мы это наблюдаем. За что посадили?
Я не думаю, что это акция протеста. Это естественное существование музыки. Я думаю, что уличные музыканты и сам акт уличного исполнения — это такой же носитель, как и кассета, или CD, или какой-нибудь MP3-файл. Это просто штука, которая помогает переносить музыку от одного человека к другому. Как все понимают, Наоко, она же Диана, пела чужие песни, не свои. И более того, это были песни, которые знакомы аудитории, но действительно факт, она в этом случае выступила просто как плеер, который играет на улице. Но, как мы правильно в начале беседы отметили, этот жанр такой, что он мгновенно зажигает что-то в людях, и кому-то это не нравится.
Там еще одна параллельно развернулась дискуссия, которая не первый раз тоже разворачивается. А не являемся ли мы все, которые восхищались этими выступлениями этой девочки, этой группы, доносчиками? То есть, по сути, публика или рецензенты, или те, кто пишет отклики, отзывы в интернете, они явились доносчиками. Это просто как донос. Получилось, что так. И поэтому возникла эта дискуссия, типа «молчите, ничего не пишите, не говорите, это вы все виноваты». Как вы это прокомментируете?
Ну, знаете, вот, что да. в этой истории есть конкретные доносчики, то есть люди, которые непосредственно написали доносы на нее. И это достаточно, насколько я могу судить, я, как говорится, не держал в руках документы никакие, но насколько я могу судить по информации, это достаточно примитивные существа, которые не особо отдают себе отчет в том, что они делают. Ну, это как бы форма существования. То есть доносчики есть, а мы все живем в глобальном информационном мире. И даже если люди снимают выступления этой или другой группы телефонами, ну, получается, они тоже доносчики, потому что они это делают для своих соцсетей, чтобы показать, смотрите, как мы проводим время, или смотрите, какая смелая девочка поет эту песню. Так что, но то, что вы говорите, это вообще важнейшая проблема. Значит, есть сейчас ситуация, которая состоит в следующем. Музыканты, чьи песни исполняет группа «Stop Time», искренне хотят ей помочь как-то. И все они при этом понимают, что если они будут помогать, если они будут за нее заступаться, то репрессии и давление могут даже усилиться. потому что тут же те, кто это дело инициировал, скажут: вот смотрите, они враги, они еще и подливают масло в огонь, и еще и подзуживают ее, и давай, давай, то есть разжигают. Соответственно, они разжигать не хотят, помогать хотят. А вот как это делается, никто не знает. Поэтому тут, как кто-то мне написал, это помогать должен либо Розенбаум, либо Пол Маккартни. То есть должен вписаться кто-то, от кого ты этого не ждешь, кто-то, пользующийся авторитетом сегодняшней России, и желательно петербуржец. И, кстати, Розенбаум не такая уж и плохая кандидатура, потому что, ну, понятно, что он, понятно, где он, понятны его ценности, но при этом за эти три года он высказывался в каких-то интервью, ну, не по методичке, скажем. То есть это человек, многое прошедший, многое повидавший и сам побывавший в андеграунде в самом начале. И, в общем, наверное, из уст такого человека, ну или, скажем, какого-нибудь Боярского, это было бы действенно. Или это должна быть фигура масштаба Пола Маккартни, который когда-то вместе с другими западными музыкантами вступился за Pussy Riot. И, в принципе, есть такая тоже, как бы, муссируется такая точка зрения, что сейчас вроде как российское руководство находится в очередной фазе сближения с Западом, там, поиска каких-то неизвестных нам тонких связей, которые могут решить какие-то проблемы. Ну, то есть идет какой-то более тесный контакт. И российскому руководству не нужно, чтобы в этот момент, скажем, вышла статья в какой-нибудь газете о том, что в России прессуют уличных музыкантов. И, как бы, если вывод выйдет такая, допустим, статья, или выскажется кто-то из больших фигур международной поп-музыки, то это нежелательная история, и, может быть, это как-то в хорошую сторону повлияет на судьбу Дианы и ее коллег. То есть, может быть, это давление чуть ослабнет, или какие-то худшие сценарии не появятся. Вот, поэтому хочется помогать, я думаю, и в то же время это, видимо, в сегодняшней ситуации труднореализуемое желание.
Бесполезно, Борис. Все-таки я думаю, что за эти годы стало совершенно очевидно, что абсолютно им плевать на авторитеты. Давайте, вот тут говорите про Розенбаума или Боярского. Кстати, Боярский сам не прочь засадить кого-нибудь подальше своих коллег. Да. Вот. А давайте вспомним те же Pussy Riot, хоть вы и вспомнили там про Маккартни, и вот такие уж деятели культуры вписывались за девушек тогда. Ничего не помогло. Они свою душечку получили, свои два года отсидели в колонии. Никакой Маккартни их не спас. Другой вопрос, что они стали невероятно популярны. И статьи выходили, и клеймили позором эту страну и Россию во всех газетах. Бесполезно. А это было в каком году? Больше 10 лет назад. Да, это какой там, 11 или...
12 или что-то такое. Да.
Так что, что тут говорить? Бесполезно абсолютно. Важно, что то, что вы зафиксировали, что цеховая солидарность, она наказуема. Она бесполезна, безусловно. Я сама вот просто в этом не сомневаюсь. Потому что мы делаем это для себя, в конце концов. Люди, которые вписываются за кого-то, они это делают не ради того, чтобы спасти, а ради себя, чтобы потом было не стыдно своим детям рассказывать про то время. А ты что делал? А я выходил. Я ничего не мог изменить, но я выходил. Извините, что я так долго говорю, потому что у меня тут тоже есть свои ассоциации. Приблизительно такие же обвинения были в адрес тех, кто приходил на суды к Кириллу Серебренникову. Приходили регулярно и журналисты, и коллеги. Немногие, но приходили. А другие говорили наоборот. Не шумите. Люди серьезные обсуждают это в кулуарах, в администрации президента. А вы что тут орете и шумите, как кликуши? Вы только вредите. Вот здесь как бы такая дилемма.
Ну, в общем, еще тут еще добавим такой момент, что уличные музыканты, в самом этом понятии содержится слово «улица». А слово «улица» уже в наше время не значит просто место, где люди ходят и машины ездят. Улица — это сразу, мгновенно синоним протеста, синоним каких-то митингов и так далее. И я просто увидел это на примере там какого-то своего невинного поста, где я, конечно, желая исключительно добра всем, написал, что, может быть, вот там пара самых известных музыкантов сейчас просто выйдут на улицу и сыграют. Это не запрещено. Да, это регламентируется, безусловно, городскими нормами, городскими законами, но это не запрещено законом. И выйти на улицу и сыграть даже там свою песню или любую песню, можно спеть песню шамана на улице, но это уже будет неким знаком, если не там защиты данной группы, но в принципе защиты себя как ну, культурные единицы. Ну, это и тут же, ах, вот тебе легко говорить, ты там оттуда льешь воду на мельницу, а ребята 20-летние, вот им бы жить да жить, на что ты их толкаешь и так далее. Это, ну, в общем, в этой логике абсолютно отсутствует эта самая цеховая солидарность, действительно, как вы говорите. Это получается, что условный артист X, который, может быть, даже и думает, он либо думает о том, что вот черт, ведь на ее месте мог бы быть я, потому что я тоже иногда играл на улице, иногда чужие песни, иногда свои. И если у меня, если это могла быть песня Цоя «Перемен требуют наши сердца», то, в принципе, при желании это тоже можно расценить как какой-то акт чего там, протеста или нарушения и так далее. Вот он начинает об этом думать, а потом, естественно, что следующая мысль: «Ой, сейчас такое время, лучше не высовываться». И в то же время, ну ведь я же делаю то же, что и она, мы одного поля ягоды, мы из одного теста слеплены. Она даже, ну, как, не знаю, знает кто-то или нет, что у этой группы, точнее, у певицы есть релизы музыкальные, они есть на цифровых сервисах. И, к слову, даже если просто их слушать, это уже там, это какая-то, может быть, микрокопейка за каждое прослушивание, просто минимум, ну, вообще не видная, но она есть. И ты таким образом говоришь: я слушаю их, я с ними. Вот. Но, конечно, как бы вопрос выйти на улицу — это сейчас однозначно спровоцировать какие-то крайние вещи, на которые, конечно, сейчас мало кто готов.
Меня поразило, конечно, что публика всегда есть. Вот сколько мы видели этих выступлений в разных точках Петербурга, всегда собирается, все собираются люди. Не зеваки, не просто те, которые типа позырить или снять, да, а это люди вот одной крови. Это очень важно. Мне кажется, что больше всего они этого испугались, конечно, потому что любая самоорганизация без контроля государства, она очень опасна. Они ее боятся в любых проявлениях. Будь то пекари, докторы, как докторы приходили защищать хирурга Ивана Тищенко, которого осудили. Он сейчас сидит в колонии, отбывает срок за то, что ФБК донатил. Да? И пришли туда к нему в суд его коллеги. Принесли белые халаты, чтобы в зале суда были люди в белых халатах. Эти белые халаты их напугали страшно. Они стали просто их выкидывать из сумок на контроле. Им сказали, этим судебным приставам, никаких белых халатов. Вот что такое сила, чего даже не знаю, как это назвать. Неподчинение, да, самостоятельно.
Да даже не подчинение, это именно тут как бы цеховая солидарность. Я врач, ты врач. Я музыкант, ты музыкант. То есть если на этом уровне уже начинается... начинаются риски для сегодняшнего положения дел, то так ли уж они крепки в этом? Ну, понятно, мы же, опять же, в таких случаях пишут, мы же взрослые люди. То есть мы понимаем, что триггером для этой ситуации с Наока была песня, которую она исполнила, песню «Кооператив «Лебединое озеро». И это был серьезный шаг по сравнению с тем, что они делали до того. Они же выступали регулярно, у них был открытый паблик в Телеграме. Люди собирались, слушали. И, ну, скажем, один раз там, по-моему, была ситуация, ее забрали в участок, но потом отпустили сразу. В этой ситуации был вот такой триггер, прям жесткий. Так же, как с, ну, мы понимаем, не знаю, для меня очевидно, что дело Беркович — это исключительный результат стихотворения про деда, а не спектакль, который получил все возможные театральные награды, который спокойно доступен там был везде и так далее. Поэтому нельзя говорить только о том, что страх перед собранием. И, конечно, это, конечно, реакция на конкретное произведение. Но как бы не получится, думают ли они о том, что это произведение в результате стало еще популярнее, и еще какое-то количество людей слушалось в текст и подумало, что же это за лебеди такие. Ну, не знаю, может быть, и да, может быть, хочется верить, что так, дети. Это же дети, они еще не понимают. А все они понимают прекрасно. И все подтексты, и все смыслы, я думаю, они читают прекрасно.
Это, кстати, тоже важная тема в контексте этих печальных событий, то, что это совсем другое поколение. Это поколение, которое не знало никакой другой жизни. Это поколение, которое не знало, кстати, не переживало этот свой период протестный, который переживали вот в 10-е, в 11-е годы, вот поколение Алексея Навального и те, кого он вывел на улицы. Да, вот в ту пору такие же молодые ребята, как нынешние, да, но они вот этот путь все-таки свой прошли. Очарование и разочарование, и сейчас это абсолютно такие растерянные, разбитые, разобранные на куски полки разбитые. Ну что тут говорить, очень тяжелая участь для них, как мне кажется. А это совсем новые молодые. Меня это очень удивило, что...
У них вообще, извините, что перебиваю, у них-то и Навального своего нет. Да. У них есть только вот эти певцы, которые что-то формулируют, как могут. И я смотрел, вот был на концерте «Монеточки», во-первых, люди очень разных возрастов там присутствуют, но дети 14-15 лет, они слушают, и это их язык. Это, в принципе, ну, почти что единственное, что у них есть. Это вот это, вот эти тексты, вот эта эстетика и так далее. Вот, то есть я думаю, что... Да я вот сейчас пытаюсь понять. Это вот вообще практически это их единственная скрепа, которая у них есть. Может, еще что-то? Именно вот... То, что их соединяет с реальностью. Понятно, что у них есть масса развлечений, которые им доступны так или иначе. Спорт, есть много чего, чем занять досуг. Есть учеба, есть какая-то повседневность. Но способ коммуникации с состоянием страны, состоянием ума, да, пожалуй, что вот только музыка и есть. И знаю, что еще книжек, к сожалению, они не читают, я боюсь. Ну, или читают очень мало. Наверное, так. А так-то что? Митингов, никаких лекций, скажем, политического характера или каких-то героев, которые могли бы вести какие-то мощные, опять же, там, как был ЖЖ когда-то, да, в котором, собственно, Навальный и активничал. И сказать, что есть какие-то люди, которые их в состоянии что-то для них сформулировать вот вне этой песенной всей истории. Да я даже не... Ну что, ТикТок... Я не знаю, ТикТок, кстати, разный бывает. Там, при желании можно найти очень много вещей, кроме там, мемасиков и так далее. Но, пожалуй, мы действительно видим, что музыка — это единственное, что осталось.
Да, музыка, как пелось в известной песне, музыка нас связала. Но вообще мы говорим с вами И даже невозможно предположить дальнейшее развитие событий. Потому что варианта, по сути, два. Они отбывают свои сутки, возвращаются домой и больше никуда не выходят, потому что. Да? Вариант второй, другой, страшный, что за время, пока они сидят, им соберут уголовку и уже их не выпустят, как это и было раньше. А есть еще один вариант. Я сейчас прям подумала, что мальчишка вообще могут отправить в военкомат прямо прямым ходом из СИЗО, из приемника, где они сейчас отбывают сроки.
Да? Есть еще один вариант, если будет все-таки, если их хотя бы на какое-то время отпустят. Но я просто, честно говоря, не хотел бы, да, по тем же причинам не хотел бы с вами сейчас это обсуждать.
Да,
опять же, исключительно из соображений безопасности всех. Вот. Поэтому хороших сценариев для них нет. Есть просто похуже и не совсем плохие.
За эти годы войны, конечно же, многие нас очаровали, и многие не подвели. Я очень рада, что вот можно сказать там про людей. Вот они меня не подвели. Вот люди, которым я верила, да, если говорить именно о деятелях культуры. Ну и масса всех разочарований. Но есть еще одна тема, которую мы обсуждали в самом начале войны, вот с Мишей Марголисом, с Мишей Козыревым, с вашими коллегами, с Артемием, что должен быть какой-то мощный антивоенный музыкальный проект, который вот всех объединит, как когда-то было во время войны во Вьетнаме. Должно же это произойти. Этого не случилось. И второе, что не случилось, тоже все ожидали, наверное, вы тоже, что будет какой-то бум андеграунда, что появится мощная подпольная культура, свободная, но не подцензурная, но как квартирники в свое время. Да? И новые песни появятся, которые будут писаться там, не в свободном мире, куда успели и кому повезло уехать, а именно там, внутри этой клетки под названием Российская Федерация. Этого тоже не случилось. Почему?
Я не думаю, что этого не случилось. Просто сейчас само понятие «андеграунд», оно потеряло свой смысл. Существует интернет, существуют всевозможные способы работы, даже вопреки тем ограничениям, которые одно за другим вводят. И тут же люди, которые умеют обращаться с соответствующим программным обеспечением, придумывают, как их обойти. Технически все возможно, и технически все доступно. А вот каким должен быть этот андеграунд, каким должно быть это движение? Слушайте, какой Вьетнам? Движение против вьетнамской войны происходило в стране, где люди могут выйти на улицу. Мы сейчас про улицу, да. Они просто могли выйти на демонстрацию, и впереди шел там условный Джон Леннон или кто-то еще, и они пели песню Дилана «Blowing in the Wind». И, кстати, так, тоже не такую уж прям прямолинейно политизированную. Просто они выбрали ее как один из гимнов своих. Нет, сейчас другая ситуация. И я не думаю, что... Я считаю, что тот объем музыки, который сейчас выпустили вот за эти годы, те же там «Монеточка», «Noise MC», «Би-2», это уже антивоенная музыка, это она и есть. Просто эти люди играют на фестивалях, дают концерты, у них огромные турне, огромные. Я больше скажу, насколько я могу судить, многие музыканты даже стали еще успешнее в каком-то смысле. Ну, например, у них нет тура по Сибири или там по не Черноземью, но у них есть тур по Европе, у них есть тур по Америке. И как раз это вполне и антивоенная музыка. Просто, и люди внутри России их слушают. Я хочу сказать, что внутри, что касается музыки внутри, то, опять же, что считается андеграундом? Просто есть другие языки сейчас. Я вот, например, со своими друзьями какое-то время обсуждал девушку, которая появилась в Инстаграме. Эта девушка явно жительница города Грозный, которая исполняет очень красивая, которая исполняет какие-то очень самодеятельные, но в то же время очень ладно, складно скроенные песни. На первый взгляд, это песни, адресованные каким-то возлюбленным своим. Это какие-то любовные послания, очень короткие, адресованные там, какому-нибудь Махмуду или Руслану. И иногда вдруг среди этих песен появляются песни совершенно другого склада, в которых вдруг речь идет о том, что ну, какие-то более философские категории, которые ты точно не ждешь от девушки,
интересно,
которая каждое утро, каждое свое видео начинается со слов «Привет, Грозный». Там очень такие скользкие моменты. Мы очень быстро поняли, что это искусственный интеллект.
Это искусственный интеллект.
Мы просто невозможно себе представить певицу, допустим, в Чечне, которая без выпендрежа, но все равно выглядит как вполне европейская девушка, ну, скажем так, без каких-то признаков национального наряда или чего-то, хотя иногда и с ним. И девушка, которая ни в одной песне не упоминает Рамзана Кадырова или чего-то связанного с этим, которая живет как бы в такой альтернативной, прекрасной, небесной Чечне. Но она на самом деле, когда ты слушаешь, ты понимаешь, что есть какой-то инженер, промт-инженер, который придумывает эти тексты все, а дальше уже за него все придумывает AI, придумывает, как эта девушка должна выглядеть, придумывает аккорды для песен, как она должна петь, какие должны быть ноты. Но первое впечатление, и на самом деле я, кстати, у нее такое сложное обозначение, это обозначается не как певица, там, ну какая-то условно, там имя и фамилия, а как некий проект. Поэтому я, по-моему, Баслаб, что-то такое. Но, короче, это просто пример. Современные технологии позволяют создать абсолютно несуществующего персонажа, но который быстро привлечет к себе внимание и в уста которого можно вкладывать что угодно. Почему я говорю прежде всего о ней, а не о других персонажах, созданных искусственным интеллектом? Потому что вот как раз те ребята, из которых многие мои знакомые, которые создают вот эту AI-анимацию и, значит, рисуют условного там кровавого тирана с кровью, капающей с клыков, и тут, значит, идут эти марширующие колонны, которые там летят, дроны, все это, и это все носит абсолютно прямолинейный такой, ну, скажем, не слишком изобретательный с точки зрения смысла характер, мне кажется, это все уже не работает. То есть такая прямолинейная антивоенная риторика работает, наверное, для кого-то, но а кому-то, может быть, нужнее просто возможность увидеть, что можно думать как-то по-другому, можно придумывать что-то новое, можно придумывать какие-то новые аккорды, ну, аккорды никто нового не придумает, но их последовательность можно придумать новую, что можно мыслить более широко, нежели это будет такая очень предсказуемая, понятная, такая плакатная тематика. И не хочется никого в этой ситуации приводить в пример, потому что многие музыканты в 2022-2023 году написали достаточно материала такого плана, и тогда он был на своем месте, он был кстати, потому что очень много людей не понимают никаких, не понимают того культурного языка, который, допустим, о котором я сейчас говорю, когда почему-то девушка из Чечни вызывает ощущение, что это андеграунд, что это какая-то страшная фронта. То есть какое-то количество людей, им надо было реально сказать: «Так, ребят, идет война, вот кто жертва, вот кто агрессор». И вот как бы это плохо, это хорошо. И в тот момент это было не менее важно.
Ну, кстати, многие...
Мне кажется, сейчас эта форма уже немножко должна чуть-чуть подвинуться и дать дорогу какому-то креативному росту.
Я с вами совершенно согласна, хотя все-таки вот за эти годы, как мне кажется, прям какие-то были невероятные творческие открытия очень многих хорошо знакомых нам людей в мире, вот музыкальном, если мы про него говорим, потому что для меня открытием был вот Дима Спирин, который экстраканы, абсолютно какая-то новая жизнь, абсолютно другой артист. Или та музыка, которую делал в первые годы войны, песни и клипы Макс Покровский, да, абсолютно антивоенные, однозначные. Или то, что делал Андрей Меньшиков, Легалайз, да. Я уж не говорю про изменившуюся Масяню. Вот тоже вот целый, это просто символ времени, как война изменила персонажа, культового персонажа, поменяла полностью.
Ну, скажем так, они, эти все перечисленные люди, безусловно, на своем месте. У них есть аудитория, они знают, как с ней говорить. Но вот появляются, ну, скажем, та же монеточка, я считаю, mm-hmm. она просто поднялась на несколько уровней вверх, и в том числе и в своем, ну, сценическом воплощении, потому что сейчас ее шоу — это уже прям настоящее фирменное шоу, постановочное, с экранами, с декорациями, с меняющимися костюмами, с интерактивами, когда на песне «Выше крыш» дети собираются на сцене, все хором поют, и это невероятно. Давайте, дорогие российские пропагандисты, расскажите, что эти дети, там, кем они куплены, проплачены Госдепом, там, или что они, вот эти дети, которые к ней выходят и поют хором, или что они, что их родители научили, что вот это, типа, это хорошо, а это плохо. Это искренние вещи, они работают на другом уровне, мне кажется, и, значит, она нашла, достучалась, а при этом, ну, это, в общем, атмосфера детского утренника в чем-то. Вот в чем.
Я слышала ваш рассказ, да, вы говорили про сказку.
Можно и туда пойти, а можно и в эту сторону пойти. Но не стоит забывать, все-таки, возвращаясь к тому, что вы спрашивали про андеграунд внутри России. Ну, то есть понятие, может быть, видоизменяется, а вот музыканты, ну, скажем, кое-кто мне интересен.
Отдайте, я вас спрошу про тех, кого я не вижу.
Да.
Ужасно, я их, как мне кажется, их песен так не хватает сегодня. Ольга Арефьева и ее «Нахрена нам война». Или «Вежливый отказ» с их замечательной песней «Опять идет война». Потрясающе совершенно. Почему они молчат, если вы знаете?
Ну, опять же, что такое молчат? Обязательно хотим, чтобы каждый обязательно поднялся на табуретку и прочитал стишок. Нет. Слушайте, я стараюсь поддерживать отношения со всеми. Ну, вот все, кого мы любим, у них, у большинства, как бы голова на месте, я так бы сказал, во всех смыслах. И просто это их выбор. Это, ну, по самым разным причинам. То же самое, как кто-то предпочитает жить в Москве, а кто-то предпочитает Челябинске, а кто-то предпочитает в Тбилиси сейчас жить. Ну, у всех свои причины, возможности. Вот, но про Эфиру ничего не знаю. Я не то чтобы прям следил как-то за ее творчеством последние годы. «Вежливый отказ» выпустил блестящий альбом в прошлом году. Просто гениальный альбом. Это такой какой-то супер-фри-джаз, в котором, кстати, если слушать тексты, там все на месте, там все считается, все слышно. Ну, просто это слышно тому, кто слушает группу «Вежливый отказ». А эта группа относится, или там группа «Опцион», или группа, или кто-то еще, относится к тому поколению, которое уже не будет никому ничего доказывать про свою, про свое значение для культуры. Это не те люди, которые будут там тратить много времени на какое-то промо или там, не знаю, вкачивать кучу денег в посевы клипов в ютубах там всяких и так далее. Они делают свое дело, знают, что они делают, и их аудитория, мне кажется, откликается. Вот, ну да, так.
Может быть, подумала я, и вот всякие там Сукачёвы и прочие Самойловы тоже тайком пишут в стол настоящие песни и настоящую музыку, а не то, что они поют на патриотических концертах. И когда все кончится, вдруг бац, и группа «Чайф» нас удивит своим подпольным альбомом, который она писала все эти годы и записывала. Может быть такое?
Понимаете, все трое перечисленные являются авторами прекрасных песен. И эти песни живут своей жизнью.
Они не принадлежат им сегодня.
Они не принадлежат им, они никак не зависят от сегодняшней конъюнктуры. И то, что написано в более поздний период всеми упомянутыми, оно просто по факту хуже. Не потому что вирус милитаризма съел в том числе и те клетки головного мозга, которые за мастерство отвечают. Нет, просто это возраст, это уже прошедший, оставшийся в прошлом период действительно какого-то творческого порыва, мастерства и так далее. Поэтому никто ничего не пишет, конечно, в стол, они заняты другими делами, у них это просто взрослые люди, у них все хорошо, и у них есть свои взгляды. Поэтому нет, я не думаю, что нас ждут какие-то... И опять же, надо же, чтобы тебе поверили. Кто должен поверить? Те, кто и так ходят сейчас на их концерты, значит, их устраивает, если они идут на концерт Вадика Самойлова, значит, их устраивает его... Он устраивает полностью их. А прежде всего, он устраивает как автор песен группы Агата Кристи 30-летней давности. И, в принципе, это окей. Вот. Представьте себе, что он вдруг, оказывается, написал втайне какой-то провокационный альбом, и он где-то когда-то прозвучит, маловероятно.
Видите, советский опыт подсказывает, что все возможно в этом мире. Это сейчас мы... 19 октября был день рождения Александра Галича. Опять вспоминали его вечно актуальные, а сейчас тем более многие его стихи и песни. Но одновременно с этим был другой Галич, который писал сценарии для советского патриотического кино про чекистов и ничего. А одновременно был автор, подпольный автор потрясающих стихов. Значит, такое... Это я в качестве примера привела первые фамилии, которая мне сейчас в голову пришла. Я думаю, что таких примеров было достаточно в советском искусстве. Вот такая двойная жизнь.
Сейчас мы с вами говорим о музыкантах, которые фактически сформировались отчасти в самом начале в советскую эпоху, но потом они уже развивались в ситуации рынка, свободного рынка, музыкальной индустрии в ее каком-то капиталистическом изводе. И сравнивать это с государством, с абсолютной монополией на культуру, в котором творил Галич, немножко некорректно, потому что там было вот так. Ты ходишь на работу и на работе пишешь какие-то заказанные государством тексты, а дома ты пишешь бардовские произведения, потому что не можешь их не писать, это из тебя рвется, и потом это все вырывается наружу как-то. Но это все происходит внутри этого коридора. Здесь никто не заставляет, ведь никто не заставляет этих ребят. Есть Вячеслав Бутусов, у него есть блок, большой блок песен группы «Наутилус Помпилиус». Он, я думаю... Я, честно говоря, не слежу и не веду статистику. Его публичные какие-то формулировки последние три года устраивают руководство. Это же даже не Министерство культуры. Это просто... Они вполне вписываются в ситуацию. То есть не помню, что он там говорил, кого там призывал, не призывал, неважно. Он продает песни, группы Наутилус Помпилиус и его там, проекта «Юпитер», который был. То есть это некий золотой и серебряный период. Вот что он делает. Ему, ну, это все. Ну, все, он будет это делать столько, сколько ему отпущено, он это будет делать. И эти песни работают сами по себе в его исполнении. Ему для этого ничего не нужно дополнительно доказывать. Не знаю, может, он ездил, значит, как-то поддержать, кого бы там надо сейчас поддерживать, чтобы оставаться на плаву. Но он человек бесспорный, к нему вопросов нет. Все уверены в его, в том, что он на своем месте, и, в принципе, никаких подвохов от него не ждут. А песни, которые выходили в последние годы на его альбомах, как бы там было какое-то количество альбомов, мне кажется, они никого особо не зацепили. Ну, может, каких-то поротых фенов там только, которые ловят каждый звук. Вот они никого не зацепили, он не сделал... Ведь, а в его... Я почему про него говорю? У него в биографии было несколько волн, когда он... Это был сначала один Наутилус Помпилиус 80-х, потом Наутилус Помпилиус 90-х. Это все еще пока был жив Илья Кормильцев. Потом в 2000-е появилась группа «Юпитер», в которой это была достаточно экспериментальная и в то же время группа с невероятной поп-популярностью. Это группа, которая крутилась на русском радио в горячей ротации с новыми песнями. То есть он шел, в его жизни было несколько волн экспериментов. Ему эксперимент не чужд. То есть мы можем себе представить, что где-то что-то он пишет. Но то, что выходило в последние там, 10 лет, ну, я, честно говоря, у меня в памяти ничего не осталось. Ну, может быть, не знаю, может, есть какие-то люди, которые на это как-то отреагировали. А скорее всего, ну, просто либо выдохся, либо нет позыва, нет порыва внутреннего кого-то удивить, что-то сделать такое, чего от тебя не ждут, взять какую-то новую вершину, я не знаю.
Еще одна тема, как государство монополизирует эту власть, и, собственно говоря, военная патриотическая часть, которая мобилизовала деятелей культуры, музыкантов в том числе, на пропаганду, как они монополизировали великих и музыкантов. Например, песня Акуджавы «Нас ждет огонь смертельный». Это сегодня практически гимн этой преступной войны. Второе. Поют они того же Цоя, про которого вы упоминали. Цой наш. А как же? Цой наш. И будете нам рассказывать сказки, что Цой пацифист. Он за войну. Он за наших парней. Я уж не говорю про Владимира Семеновича Высоцкого, которого они приватизировали абсолютно как Пушкина. У них Высоцкий тоже сегодня покровительствует этой войне. Он ее одобряет. И на прямой вопрос к сыну Высоцкого, который почему-то считает себя вправе говорить от его имени, от имени своего гениального отца, на прямой вопрос, а за кого бы был Высоцкий? Да за нас, конечно, был бы. Отец-патриот. Как это объяснить? И... Ну, что тут спрашивать? Даже вопрос не могу сформулировать. Просто мое некое возмущение. Это прошу разделить.
Это вопрос посредников, которые...
Наследников.
Наследников и посредников, которые интерпретируют или фантазируют на тему, а что было бы, если бы. Вот взять того же, действительно, взять того же Цоя. Очень много все обсуждают, что технически... На самом деле любой человек может выйти и исполнить песню «Кукушка». И один исполняет ее на митинге там, какого-то там, не помню, числа 10-го, что ли, марта 22-го года в Лужниках, непосредственно перед тем, как все положенные лица, включая верховного главнокомандующего, рассказывают, как все правильно происходит. И в то же самое время эта песня может звучать в украинском окопе в исполнении украинских военнослужащих, которые сейчас, как бы, в общем-то, находятся по другую сторону линии фронта. Им Цой тоже заходит, как сейчас говорят. Или, например, мальчик сидит на улице во Львове и поет Цоя под гитару на русском языке. И да, ему делают замечания. Он говорит, я не знаю, почему ему делают замечания представители власти. Он говорит, а почему я должен перестать его петь? Потому что это язык агрессора. Тогда он уезжает из Львова, приезжает в свой родной город Одессу и продолжает петь там и так далее. И таким образом, сейчас не анализирую каждый из этих случаев, это просто пример того, что песня живет, она живет отдельно от своего автора. Может ли, скажем, значит, если наследники Высоцкого не против такого использования, могут ли наследники Цоя как-то возражать против использования?
Могут.
В теории могут заблокировать, но на деле это выглядит таким образом. Это группа с огромным постоянным гастрольным туром, с огромными большими проектами, типа выставок и так далее. Группа, которая постоянно переписывает, перерабатывает наследие Цоя. И каждый ее следующий шаг — это на самом деле разговор о том, что вы Цоя не знаете и не говорите за него. Вы не знаете, что он собой представляет. Вы не знаете, каким он парнем был. И выходят переписанные альбомы, выходят песни, которых мы, может быть, мы про них забыли, или они остались в тени других. Вот сейчас вышел альбом у группы «Кино». И там есть несколько просто... Ну, вот как сегодня написанных песен, господи, как же она называется, «Ты мог бы быть героем», ну, это только типа там «Ты мог бы быть героем», но только непонятно ради чего, ради кого, «Ты мог бы быть предателем», но непонятно, кого нужно предать. Такой текст, ну, прям вот как сегодня написан. И группа берет и просто делает новую версию этой песни и издает ее сейчас. Ну, она могла бы какую-то другую песню издать. Она почему-то эту песню издала. И таким образом, это некая, да, это ситуация компромисса, но я скорее в этом всем на стороне группы. И, собственно, тоже, опять-таки, сына автора. Да, он мог бы сказать: так, все, мы запрещаем использование песен Виктора Цоя. Просто запрещаем. Выводим, забираем все права из всех организаций, которые ими управляем. Никто не может их исполнять. Ну, может быть, что-то бы потеряли с этим. Не знаю. Это очень сложный вопрос именно в том, что касается и Цоя, и вообще ушедших музыкантов.
Как и Пушкина, который тоже,
да,
тоже наш.
Это вообще. А Лермонтов, да, они бы первыми побежали бы с шашкой на голову. Конечно, рубить налево и направо, естественно. Но это же все фантазии, мы никогда этого не узнаем.
А еще тема по поводу украинской музыки за это время. Следите ли вы за этой частью культуры? Наверняка, да. Может быть, что-нибудь расскажете нам о своих каких-то выводах за это время. Что родилось?
Ну, есть великие совершенно группы. Есть совершенно, я считаю, великая группа «Океан Эльзы», которая находится на какой-то вершине и вполне сравнима с многими западными артистами по качеству всего вообще. И игры, и песен. Вот. Есть те же вопли Витоплясова, Олег Скрипка, который является не только музыкантом, артистом, но и просветителем, который максимально продвигает фольклор и так далее. В музыкальном смысле меня поразил просто потрясающий новый альбом Ивана Дорна. Это, опять же, такая как бы спорная ситуация, потому что он вышел... Это русскоязычный альбом с песнями, которые родились до начала войны. И, в общем, тут возникает вопрос, что считать украинской музыкой сейчас, которая частенько, ну, обсуждается в беседах с украинскими музыкантами, которые по большей части сейчас работают вне Украины. Но есть те, кто работает и в Украине, и за ее пределами, и гастролирует. И, собственно, и «Океан Эльзы» тоже, в их числе и «Даха Браха». Но... Мне очень нравятся многие вещи, которые сейчас делаются. Украинская музыка переживает, я думаю, один из лучших своих периодов, потому что есть все. Есть студии, есть продюсерские центры, есть медиа. Если есть языковая проблема, безусловно, она как бы никуда не девается, и вряд ли, наверное, сейчас есть для русскоязычных песен Ивана Дорна есть место в каком-то более-менее публичном пространстве в Украине. Как-то это характеризовать, оценивать я бы не хотел, например. Потому что я не хочу и стараюсь не оценивать то, что происходит внутри страны-жертвы. Вот. Это как бы внутреннее дело этой страны. Но Иван Дорн — украинский музыкант. Луна — украинский музыкант. Света Лобода — украинский музыкант. Пятница — украинские музыканты. Дакука — украинские музыканты. Они поют на том языке, на котором они считают нужным в данных обстоятельствах. Но они продолжают работать. Что?
Вы общаетесь с кем-то из Украины? Наверняка да. Я тут хочу напомнить нашим зрителям, если вы не знаете, Борис Барабанов родом из Одессы.
Ну, конечно, общаюсь.
Да. Что, какие там сегодня ожидания? Что говорит человек сегодня, который находится под бомбами? Что он... О чем он мечтает? О чем он мечтает? Чтобы это кончилось? А как кончилось?
Ну вот вы все правильно говорите. Есть масса... Ну, у меня половина семьи находится на территории Украины. Лучшие друзья находятся там, живут. А что они говорят? Ну, говорят разное. Говорят по-разному, говорят о том, что происходит в стране, по-разному говорят о том, что происходит в городе. Из тех, с кем я общаюсь, наверное, не то чтобы прям все были очень рады идее, скажем, сноса памятника Пушкину и так далее. Но это как бы, понимаете, мы рядом существуют две вещи. Это категория символическая и категория реальной жизни. И они пересекаются, не пересекаются. Понятно, что многие вещи можно бесконечно обсуждать и дискутировать. Но имеют ли на это право те, кто не внутри ситуации? Наверное, имеют, с одной стороны. Что на самом деле обсуждать можно все, шутить можно по поводу всего, сравнивать можно все со всем. А с другой стороны, достаточно ли у них информации о том, чтобы судить о том, что происходит? Я знаю, что вот у моей мамы достаточно информации о том, что происходит в Одессе, так как она там живет. А что она считает, что она говорит на эту тему, ну, наверное, я не буду комментировать сейчас.
Вы вообще когда в себя пришли? После 24 февраля.
До сих пор не пришел. Ну, как можно прийти в себя? Я не думаю, что мы все придем в себя. В тех себя не придем. Будет что-то новое.
Ну, я все время думаю о том, что... Да, конечно же, все были в состоянии шока. Все. Кого-то коснулось и не коснулось. Ну, собственно говоря, всех коснулось. Нет таких людей сейчас на свете. Я имею в виду на этом свете под названием «Россияне и украинцы», которых это не коснулось.
Но россияне, думаю, многие не согласятся. Многие прекрасные ребята.
Да, они скажут, да еще лучше стало.
Ну, понимаете, те, кто говорят, что еще лучше стало, но это хотя бы такая фраза, она как бы результат какого-то анализа. Да? Ну, анализа в смысле сравнения. Вот было так, а стало лучше. А есть же достаточное количество людей, которым вообще анализ причинно-следственных связей или, как сейчас опять же говорят в России, первопричин не свойственен. Ну, то есть, ну, как-то вот оно идет. Ну, как, ну, надо, ну, и, в общем-то, правильно, надо платить за квартиру, надо, вот акция в «Пятерочке», не знаю, есть «Пятерочка» еще или нет. Вот концерт Леонида Агутина на большой спортивной арене. Прекрасный певец. Люблю. Как мой очень важный для меня человек. Вот это все, оно вот так происходит. И многие ли действительно садятся так вечерами и думают, черт, что-то
какой
не
трындец.
То.
Да-да-да.
Что-то не то. Ну, какое-то количество есть, может, существенное. Но глобально это не произошло.
Это не произошло еще и в 2014 году. Я тоже помню.
Точно.
Чувство, как все изменилось. В атмосфере изменилось все. В 2014 году, после аннексии Крыма. Я даже помню это чувство. Борь, сейчас вам расскажу. Была премьера в театре, в Московском художественном театре. Была премьера, на которую, пресс-показ, на который приходят все там театральные критики. А я в той жизни была театральным критиком в том числе. И сидит целый ряд наш театральных критиков из разных изданий. И я прям слышу, как мозги не на сцене у каждого человека, который сидит в этом ряду, а в другом месте. И не, мы не слышим, что происходит там. Мы слышим совсем другое внутри себя, этот ужас и ад. И вот поверите ли мне, ни одного человека из этого ряда в России не осталось, вот который я все время вспоминаю. Это был 14-й год. После 22 февраля 22-го вот ни одного из этого ряда не осталось людей. Я думаю, что так можете вы сказать и про свой круг, да, наверняка общение.
Нет, не могу так сказать, но у меня были аналогичные ощущения в 22-м году, когда меня привели на постановку, на спектакль «Идеальный муж» в МХТ
Богомолова.
И я просто смотрел, боже, как это все созвучно, как это все резонирует с сегодняшней ситуацией. Это у меня все в голове происходит. Я даже, я боюсь ошибиться, но, по-моему, это был один из дней, когда была репетиция парада значит, военного. Хорошо, давайте так. Как будто бы я этого не говорил, потому что я могу ошибиться. Но все-таки это все как-то очень сплеталось, переплеталось. Я думаю, вот же искусство, вот оно, значит, живет и так далее. И люди в основном воспринимали, насколько я помню, этот спектакль как такой супер-энтертеймент на каком-то очень высоком уровне, в котором есть песни, есть там прекрасный монолог Сергея Чумишвили. И, по-моему, он из... я сейчас не буду вдаваться в детали. Я помню, что это сильное эмоциональное потрясение было. Именно не потому, что мне близок язык такого театра, но как, когда ты думал о каждой сцене в контексте того, что происходит сейчас в мире. Где сейчас Сергей Чунишвили, что озвучивает, где играет, там можно посмотреть. Вот. И я не думаю, что из того зала многие где-то сейчас. Я думаю, что большинство из тех, кто тогда находился в зале, ведут себя следующим образом. У них были деньги на билет. Я думаю, что у них в этот момент была какая-нибудь прекрасная недвижимость за рубежом, которую никто никаким санкциям не подверг. И они просто адаптировались к ситуации. Они живут там, живут здесь. И где-то в каких-то беседах, конечно, им там все не нравится, но работать продолжают. Ну, это адаптация просто общества и все. Никто не сделал резких движений почти, я думаю. Я думаю так. А с другой стороны, опять же, я вот так сейчас думаю, я в течение осени 22-го года встретил в разных городах мира всех своих друзей практически. Ну, то есть разными ситуациями, в разных обстоятельствах, в разных ситуациях встретил всех своих друзей. Тоже я просто это для себя отметил без особой радости, на самом деле. Ничего хорошего здесь нет. Но так и было.
Возвращаясь к началу нашего разговора по поводу цеховой солидарности. Не знаю, согласитесь ли вы со мной, но это мое наблюдение, что цеховая солидарность в культурном поле, в эмигрантском, ну так, других слов нет, да, называем это так, в изгнании, она существует. А в политическом спектре ее нет. Объясните, почему? Если вы согласны.
Вы мне такие вопросы задаете, я же не политолог.
Ну как вы думаете?
Это вопрос очень важный, конечно. Я, как говорилось на соответствующих митингах, вы нас даже не представляете. Так вот, меня, человека с ценностями, убеждениями, с несколькими идентичностями, я бы так сказал, да, меня никто не представляет. И не знаю, что мне, куда мне. Я могу только думать только о себе, о своей семье, больше ни о чем. Чтобы я сказал бы, да, я вот в споре, боже, я даже боюсь это все произнести вслух, в споре этих и тех, я на стороне Марины Певчих, господи, да ну, не знаю, я честно, я не чувствую никакой связи с этой...
публикой.
Они, я уверен, они все знают, чем они заняты. Они занимаются делом, которое они себе очень хорошо представляют. Они все там образованные, подкованные люди с системой ценностей. Но кто подхватил знамя погибшего Навального? Я скажу, кто... Когда его убили, через 3 часа у нас на центральной площади уже был митинг. Собралось там, не знаю, 200 человек. Полиция стоит, спокойно смотрит. Люди говорили какие-то правильные слова. То есть была мгновенная реакция. То есть это, в этом смысле я могу сказать, что знаем, подхватили не какие-то конкретные силы или родственники, а просто обычные люди, у которых, как в песне Васи Обломова, мы думали, что это чудо, а это оно и было. Mm-hmm. Никаких... Все, в этот момент мы начинаем фантазировать. Yeah. Ну, как бы думать, да, что могло бы быть, если бы? А если бы не получилось? А если бы он не вернулся? А если бы то, все? Но мы не знаем, что было бы. Я помню эту реакцию. Эти люди пришли, у них мгновенно у всех сработал инстинкт, что надо прийти, и даже можно ничего не говорить, а просто прийти, собраться. Ну и все. Больше я таких примеров какого-то единства... Это желание возникло у людей, которых я никогда бы не заподозрил в политических каких-то... Вообще в том, что они о политике как-то задумываются. Но они просто почувствовали, что произошла невероятная беда. Вот.
Давайте тогда уши похороны вспомним в Москве, как сколько народу пришло и что это были за люди. Вообще, наблюдение.
То, что было на похоронах, я об этом могу судить только.
Ну, потому что мы видели, да.
И я не могу это никак оценивать. И,
хочу сказать, да, что, не знаю, согласитесь вы или нет, мне кажется, что похороны сейчас в России, похороны, тоже одна из последних разрешенных акций.
Да.
Мы же это видели, да?
Да, так и есть. Удивительно. И все эти... Да.
Ну что, мы должны заканчивать? Не знаю, что спросить. За что мы выпьем? Вот, если у нас такие посиделки сегодня. Вот за что
за музыку выпьем. Музыка, как ни странно, я в какой-то момент помню, что были вот эти мысли из серии. Вот музыка опять никого не спасла. Вот ничего не... Никак она никому не помогла и все такое. А оказывается, вот вдруг появляется эта девочка. Я вот не знаю, я же слышу эти все голоса взрослых. Сам я, тоже не юноша, но взрослых, так называемых, которые себя считают взрослыми. Вот зачем они вышли на улицу? Зачем они разжигают? Зачем? У нас уже была революция, хватит. У нас были 2 революции, нам хватит. Зачем эти песни петь? Чтобы все опять, чтобы пошли, кто возьмет власть? Вот это все это ворчание людей на диванах. Она просто знала, что она делает. И она вышла по какой-то причине. Да? Кто-то возвращается из Европы, с разным результатом. Вот, и на разных рейсах. Кто-то выходит, потому что не может по-другому. Она могла не петь эту песню «Лебединое озеро», могла ограничиться другими, менее стрёмными. Она это сделала, и это связано с музыкой. Поэтому я, в принципе, больше ни в чем не разбираюсь. Поэтому я могу судить только об этом. Значит, музыка играет какую-то роль.
Ну что ж, спасибо вам большое. Спасибо. Мне было очень важно услышать многие слова от вас сегодня, Борис. Ну что тут скажешь? Будем надеяться на что-нибудь.
Да. Слушайте музыку и не теряйтесь. Там много интересного происходит и на всех языках, на разных, и на разных ресурсах, и в Украине, и в России, и во всем мире. Есть много замечательных музыкантов, которые по-прежнему считают, что в этом есть смысл, и они совершенно правы.
Спасибо большое. Борис Барабанов наш сегодняшний гость. Прощаемся. Спасибо. До следующего визита. Пока.
Спасибо. Счастливо.